И первая тема, напишите ее «Служение Духа». Она будет называться «Служение Духа». С большой. «Служение Духа». Мы будем постепенно двигаться, рассматривая те аспекты, которые нам мешают в нашем христианстве, те аспекты, которые нас тормозят наш рост. Может быть, те, которые для нас незаметны, стали или и были незаметны. И мы с помощью, конечно же, Духа Святого будем видеть, что нам в нашем христианстве нужно изменить на данном этапе, что нам нужно понять, подойти по-новому, может быть, к чему-то. И очень важно понимать вообще, кто мы и к чему мы призваны. Цель нашего предназначения, цель нашего призвания. Вот мы знаем о том, что мы верующие, что мы христиане, что мы ходим в церковь, что мы искупленные Божии, но нам нужно более глубоко, может быть, посмотреть, проникнуть и понять свое предназначение, свою миссию здесь, на этой земле. И Божий план, Божью волю для нас, как для церкви Иисуса Христа. Итак, о служении Духа. Скажите, чем отличается церковь Иисуса Христа от Израиля? И то народ Божий, и это Божий народ. В чем отличие? В чем отличие? Так, церковь – это духовный Божий народ, Израиль – это физический народ Божий. Хорошо, можете отметить себе, что Израиль – это физический народ Божий, и он был предопределен для такого вот, ну, физического, если можно назвать, физического служения на земле здесь другим народам. Церковь же, которая является храмом Духа Святого, она несет духовное служение. Она несет духовное служение. И Иисус Христос, ее первосвященник, который находится на небесах, в небесном святилище. И он несет там свое служение. И мы, как царственное священство во Христе Иисусе, мы священно действуем. Физически мы ходим по земле, собираемся здесь на земле, но наше служение, оно происходит, совершается в духовных сферах, прежде всего в духовных сферах, в сфере Духа, в сфере Духа. Израиль рожден от кого? Физический Израиль. Более точно, да, от Авраама, но и мы семя Авраамова. Но непосредственно уже 12 колен от Иакова рождены. 12 колен израилевых, как народ Божий, происхождение Израиля от физического отца Иакова. Рожден физический Израиль. То есть Израиль рожден физическим путем. патриарх Иаков рождает 12 сыновей, которые становятся родоначальниками 12 колен Израиля. Так? И так рождается Божий народ, Израиль, которому Господь определяет землю обетованную и заключает с ним завет. Как рождена церковь? Мы определили, что Израиль рожден через физический путь физического отца. Как рождена церковь? Она рождена в духе. Она имеет духовное происхождение, духовное рождение. Церковь имеет духовное рождение. Так, что это значит? Иисус Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. То есть церковь рождена от воды и от Духа Святого. Это духовное рождение. Когда в день Пятидесятницы произошло излияние Духа Святого, в этот день родилась Церковь Иисуса Христа и началась эпоха Церкви. Хорошо. Итак, мы определили, что Церковь рождена духовным путем. Она рождена от крови и плоти Иисуса Христа, который пролил свою кровь за нее, и тело его было ломимо за его церковь. И знаете, как сказал Адам, когда он увидел жену свою? Она плоть от плоти моей, кость от костей моих. Точно так же Иисус Христос может говорить о своей церкви, что она плоть от плоти его, и она от кости от костей, то есть она от крови его. Она рождена кровью его. Таково ее происхождение, таково ее рождение. Наконец, предназначение, как бы вот, ну, уже высшая цель миссии и Израиля, и церкви. Израиль – это народ Божий, который призван мессианским народом быть, который пока что он не есть таким народом, но он станет в тысячелетнем царстве мессианским народом, который будет нести евангельскую весть всем народам, весть о Иисусе Христе. А церковь, она невеста Иисуса Христа. Израиль – народ Божий, церковь – невеста Иисуса Христа. Так, дальше идем. Ветхий Завет – это Слово Божие называет служением буквы. Новозаветное служение – это служение Духа. Новозаветное служение – это служение Духа. Почему, может быть, служение Церкви Иисуса Христа, оно отличается от служения ветхозаветного священства? Потому что во Христе Иисусе нет уже ни мужского пола, ни женского, нет ни иудея, ни язычника, но все одно во Христе Иисусе. И Господь сказал, но вы будете у меня царственным священством и народом святым. Царственное священство – и народ святой. И иудеи, и эллины, обращенные из язычников, мы составляем церковь Иисуса Христа, тело Иисуса Христа, его невесту, его духовное тело, его невесту. Израиль же, и те израильтяне, те евреи, которые не уверуют во Христа Иисуса, до его пришествия, но которые будут очищены и переплавлены, они войдут в мессианское царство как Божий народ, как его народ. Но невеста Иисуса Христа – это те и иудеи, и язычники, которые вот сейчас, вот в эти времена, во времена церкви, они становятся причастниками божеского естества, причастниками тела Христа и становятся одно. Дальше. Давайте откроем третью книгу царств, 18 глава. Восьмая. Это 371 страница, Ветхий Завет. А вы помните о том, что Церковь Иисуса Христа имеет небесное происхождение. Небесное происхождение. И одно единственное небесное призвание. Она есть невеста Иисуса Христа. А невеста приготовляет себя, она приготовляет себя для мужа своего. Церковь Иисуса Христа. Она невеста Агнца. И принадлежит одному лишь Господу на небесах состоится брак Агнца с церковью, с его невестой. Поэтому церковь, не нужно смешивать церковь с Израилем, а тем более с языческими народами. Нужно как бы это разделять и понимать, что у них несколько отличающиеся пути и у Израиля, и у церкви, и несколько отличающаяся миссия, которую они совершают. Ну, и если говорить об Иисусе Христе, то Иисус Христос, Он больше ангелов, да? Он больше Моисея, Он больше Иисуса Навина, Он больше Аарона, Он больше ветхозаветного священства, Он больше Ветхого Завета, Он больше ветхозаветного святилища, Он больше ветхозаветных жертв. Поэтому мы не должны недооценивать и пренебрегать своим избранием и своим предназначением. Потому что сам Христос является нашим главой. Сам Христос, Он готовит нас, как свою невесту, к встрече с Ним на облаках, когда мы будем соединены с Ним навечно. И мы открыли третью книгу царств, восьмую главу. Эта глава повествует о том, что царь Соломон построил храм Господень, храм имени Божия, храм имени Господа Бога Израилева, и он молится при освящении этого храма. И вот стих 21. Он говорит: «И приготовил нам место для ковчега, в котором завет». Там место, то есть в храме, давайте для контекста все же с 20-го, и исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. Смотрите, еще различие. Соломон ясно говорит, что в храме находится ковчег. Это место ковчега, храм строился как место ковчега. А в ковчеге находится что? Скрижали. Но как сказал об этом Соломон? Завет. То есть в храме стоит ковчег, и в ковчеге находится завет Бога с его народом. Бог пообещал своему народу, народу Израиля, что он будет их Богом, а они будут его народом. Но они, как бы этот завет был построен на том, что Израиль будет повиноваться заповедям Божьим, закону Божьему. И этот закон Божий, эти заповеди Божьи лежали в ковчеге, и это было свидетельство завета, соглашения, договора между Богом и между израильским народом. Так, хорошо. Это мы усвоили. А где же завет наш? У церкви Иисуса Христа, новозаветная церковь, она имеет завет с Богом. Он основан так же, как завет Ветхий Завет Бога с Израилем, или он на чем-то другом основан, Новый Завет? На чем основан Новый Завет? На крови Иисуса Христа. Кровь Завета. Кровь самого Сына Божия. Мы в завете с Богом через кровь Иисуса Христа. Это кровное родство. Это непосредственное как бы родство. Иисус Христос сказал, вот я и дети, которых дал мне Бог. Это кровное рождение. Духовное рождение. Небесное происхождение. Поэтому Слово Божье увещевает нас. Помышляйте о горнем. Горе живущим на земле. То есть те, которые помышляют о земном, те, которые живут землей, те, которые живут земным, те, которые в приоритет ставят земное, те, которые очень ставят на земное, на все видимое, тленное, приходящее. А вот эти люди, они, конечно же, проиграют. Но те, которые ставят на небесное, те будут победителями. Вот эти побеждающие. А физический Израиль. Смотрите, почему церковь, ну, некоторые служения уклонились в земное. Богатство, серебро, миллионы. Чем еще привлекает? Служение процветания, учение о процветании. То есть они как бы попались на том, что начали ассоциировать себя так же, как физический Израиль. Да, физический Израиль поселен был в физической земле. Там текли молоко и мед. И Господь сказал, смотри, если ты будешь соблюдать все заповеди, то я тебя благословлю выше всех народов земли. И у тебя будут закрома полные переливаться и вином, и хлебом переполнены будут. И будут и скот, и дерева будут плодоносить, и скот будет плодовитым у тебя. И в физическом мире как бы Израиль был свидетельством того, что он Божий народ. И Господь говорил, если будут люди, окружающие тебя народы, язычники, смотреть на то, какие у тебя законы, постановления, они скажут, это такого, ну, равного этому народу нет. Посмотрите, какие у них справедливые законы, какие у них постановления, какое у них служение Богу, какое у них святилище, какое у них храмовое служение. И Израиль был призван как бы вот в физическом мире свидетельствовать о том, что его Бог есть Бог Израиля, Бог неба и земли. Он есть его Бог. И благословлю тебя, и размножу тебя. Вот. И церковь почему-то она себя начала ассоциировать вот с физическим Израилем и с его, ну, предназначением, как бы, с его, ну, особенностями его взаимоотношений с Богом, особенностями его миссии. Она начала ассоциировать и начала полагать тоже в земное. То начали впадать в церкви в серебра, в поиск серебра, построение каких-то сетей, зарабатывание денег, построение бизнесов и так далее и тому подобное. Но Слово Божье, оно постоянно нам напоминает и говорит, и увещевает о том, что мы несем служение Духа, что мы духовный народ, что наше сокровище где? На небесах, что мы там должны собирать и там должны вкладывать, потому что наше жилище где? На небесах. В тысячелетнее царство мы войдем как жители неба, как небожители, как Христова невеста. А люди, и мы будем точно так же, как Он, обладать теми же свойствами Его тела, как и у Христа. Это сверхъестественное, это небесное тело, славное. А физический же Израиль, он будет жить на земле. Он будет нести свою миссию, свое служение на земле в тысячелетнем царстве. Вот. Поэтому нам нужно искать горнем. О горнем помышляйте. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. А остальное приложится вам. То не ваше, то не то, к чему вы должны стремиться. Не мордуйся думкам, еще б разбогатите. То есть не то, чем мы мордоваться должны днем и ночью. Один послушник в монастыре подошел к своему наставнику и спросил у него, а почему люди в мире говорят, что богатый человек перестает замечать других людей? Вот чем больше он богатеет, тем больше он эгоистичным становится, и тем меньше он замечает вокруг себя людей. Кому может быть послужить, кому может быть помочь? Слово Божье увещевает, чтобы берегитесь. Корень всех зол – сребролюбие. Церковь не призвана к тому, чтобы стяжать земные богатства, к тому, чтобы цепями привязывать к себя к этому богатству. И вот этот монах, он говорит ему, подойди к окну. Он подошел к окну. Он говорит, что ты там видишь? Вижу старичка идет с палочкой. Вижу женщина с маленьким ребенком вышла на прогулку. Вижу, там бабушка через дорогу идет с авоськой. Говорит, хорошо, теперь подойди к зеркалу. Он подходит к зеркалу. Что ты там видишь? Он говорит, себя вижу. А еще кого ты там видишь? Никого не вижу, только себя. Он говорит, и этот монах ему говорит, смотри, и то стекло, и это стекло. Знаете, что зеркало – это тоже стекло? И окно – это стекло, и зеркало – это стекло. Но стоит к нему добавить немного серебра, и человек уже никого, кроме себя, не видит. Классно, да? Мудрая притча. Немного серебра только добавили, и все, и уже никого, кроме себя, уже не видит. Поэтому зачем оно это нам надо? Это грузило искать этого. Потому что мы должны отразить Христа, а не себя отразить. В нас должен Христос изобразиться в Его любви, в Его жертвенности, в Его посвящении. Мы духовные, мы ассоциируемся и должны ассоциироваться у мира с духовными людьми. И вот книга «Третья Царств», давайте мы перевернем страничку и посмотрим. А микрофон, да, микрофон, пожалуйста. Значит, читаем 44 стиха. Я скажу, когда остановиться. Это же 8 главы, 3 книга Царств, 8 глава, 44 стиха.
Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратишься к городу...
Нет, обратившись.
Прошу прощения. Обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. И да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя.
Так, хорошо. Аминь. Обратите внимание, 44 стих. Соломон говорит: будут молиться, выйдя на войну против врага, будут молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму. Что это значит? Выходят они на войну, вышли к пределам Израиля, на границу израильскую. И там филистимляне или же моавитяне, кто-то подходит к границе и выступают против них на войну. Что значит? Соломон говорит, когда они будут молиться тебе, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему. То есть, обратившись к городу и к храму, что это значит?
Ну, это...
То есть, они должны будут поворачиваться в ту сторону, где Иерусалим и где храм. Как Даниил молился? Даниил молился, и он поворачивался в ту сторону, у него, наверное, и окна выходили в сторону Иерусалима и храма. Потому что в Иерусалиме и в храме, то есть это физический Израиль, это физическая земля обетованная, это физический храм, это ковчег завета, в котором находился завет Бога с его народом. И они обращались в эту сторону, и они молились, как бы напоминая Богу или говоря этим Богу, что мы народ завета. Мы помним, что этот завет там вот в Иерусалиме, в храме, и что мы народ завета. И мы сейчас каемся в наших грехах, и мы просим прости, помилуй, вспомни, что мы народ завета. И дальше в 48 стихе. Это уже в плену, когда будут находиться в плену, и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их. То есть обратятся, это покаются в своих грехах. И написано, будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил. К земле своей, к земле обетованной. Они повернутся туда, они повернутся к Израилю, они повернутся к Иерусалиму, они повернутся к храму и будут молиться, как народ завета, потому что там лежит свидетельство завета между ими и Богом. Апостол Иоанн видел ковчег завета где? На небесах. В духовном святилище он видел этот ковчег завета, потому что Иисус искупил нас кровью своей, он праведник, стал за нас праведностью. Но этот ковчег завета, он никуда не делся, заповеди никуда не делись. Это не значит, что если Иисус пролил свою кровь за нас для того, чтобы спасти нас, которые не жили по закону, что теперь мы можем ходить вообще, игнорируя его закон. Да нет. Свидетельство его святости, свидетельство его жизни, свидетельство его пролитой крови. Ковчег, находящийся на небесах. Потому что он умер за грехи наши. Мы согрешали против этих заповедей. Поэтому мы должны быть подобно ему, жить сейчас на земле, потому что в нас его сила, в нас его кровь. Его плоть, мы принимаем вечерю, мы принимаем жизнь Его. Значит, мы так же, как царственное священство, мы должны жить так же, как и Он жил, соблюдая закон Божий, не попирая Его. Но наше основание как бы завета не закон Божий, не закон десятисловия, а основание нашего завета – это пролитая кровь Иисуса Христа. Это Иисус Христос, как жертвенный агнец, закланный за наше искупление, для нашего искупления. Мы видим, Израиль должен был поворачиваться к физическому объекту, субъекту. Свидетельство завета его с Богом. Что же о нас, о новозаветной церкви? Открываем Евангелие от Иоанна. Что говорит Слово Божье о нас? 4 главу. По 104 страница, Новый Завет. То есть израильский храм на земле, пока вы ищете, я напомню, а наш храм новозаветный, он на небесах, где находится наш первосвященник, первосвященник исповедания нашего. Мы его священство царственное, предназначены для этого быть на земле. Это наше призвание, это наше предназначение. Мы несем духовное служение этому народу, этому миру. Четвертая глава. Вы помните, эта глава повествует о том, как Иисус встретил самарянку у колодца, и Он с ней ведет диалог, и в этом диалоге она как бы пытается поднимать религиозные темы, и Иисус отвечает ей следующее, с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот новозаветное поклонение. Вот новозаветное служение. Это служение, к которому призвана церковь. Это поклонение, к которому призвана церковь. Поклонение в духе и истине. Не как физический Израиль призван был на определенную гору, в определенное место, в определенный храм. Храм имени Господня, храм имени Господа Бога Израилева. Но новозаветная церковь, Иисус говорит, вот будут поклонники, они будут поклонники, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников ищет Отец. Это наше предназначение, это наше служение, как рода избранного, как царственного священства. Поэтому нам стыдно, позор для церкви, когда она начинает искать земных благ, когда она забывает о своем искуплении и о истинном предназначении своем. Церковь священно действует духовно, в отличие от Израиля, который нес видимое храмовое служение на земле. Поэтому как церковь, она поклоняется в духе и истине, как мы поклоняемся Богу в духе и истине, это будет отражением нашей жизни на земле. Как мы в духовном мире служим, как мы в духовном мире поклоняемся Богу в духе и истине, какие мы взаимоотношения имеем с Богом в духе и истине, это будет отражаться затем на земле. Первично духовное, первично то, что совершается в духе, первично то, что церковь связывает и развязывает в духе. Первично то, каких она сокровищ ищет. Первично то, что она благословлена всяким духовным благословением в небесах. Благословлена всяким духовным благословением в небесах. И это богатство, оно несравненно мощнее и величественнее, вот это всякое духовное благословение в небесах, чем то, которое имел физический Израиль в своей физической земле, где течет молоко и мед. Оно несравненно мощнее, оно несравненно сильнее, оно несравненно величественнее. Это богатство, всякое духовное благословение в небесах. И Господь говорит Коринфянам, церкви, которая не слишком, в общем-то, показала себя на первых этапах хорошо. Мы знаем из посланий, первое и второе послание Коринфянам. Но, тем не менее, он им пишет, что вы святые, избранные Божии. Вы святой народ его, избранный, искупленный кровью Иисуса Христа. И вы обогатились всем, всяким познанием и всяким словом, и дарами духовными обогатились, так что вы не имеете недостатка ни в чем. И церковь, которая плачется, которая хнычет, которая ропщет, которая недовольна, у которой нет радости, которая в суету погрязает, или это верующие отдельно, они таким образом как бы, ну, позорят свое имя, как христианина, как Христова, как принадлежащего к телу Иисуса Христа, являющейся призванной невестой Иисуса Христа. Апостол Павел говорил, «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Это Филиппийцам 2:17. Апостол Павел делался жертвой за жертву и за служение веры тех христиан, которым он служил. Не жертвой за то, чтобы они стали богатыми, они стали миллионерами, но жертвой за жертву, за служение веры вашей. То есть, чтобы служение веры христианина совершалось в полноте, имея богатство вот этого всякого духовного благословения в небесах, богатство даров, которые предназначены для церкви, определены, являть славу Божью, являть любовь Божью, являть милость Божью, являть силу Божью, являть правду Божью, истину Божью, говорить истину в любви. То есть церковь призвана являть богатство вот этого славного наследия ее для святых. Она призвана являть богатство величия, славы Божьей, имени Божьей, Божьего, богатство Царства Божьего. Эти духовные богатства, которые есть как наследие для церкви, они есть в ее арсенале, и она, ну, должна служить духовно, духовным служением, нести этому миру, возвещая евангельскую весть, являя свои христианские ценности и приоритеты, показывая миру, что на самом деле есть ценно, а не то, что ищет весь мир. И христиане будут искать, и что это мы будем являть тогда? Поэтому, дорогие братья и сестры, нам нужно не пренебрегать нашим призванием, не пренебрегать нашим предназначением, нашей миссией, нашим избранием, нашей целью, которую Господь определил для нас. Не пренебрегать тем богатством, величайшим богатством, которым мы обладаем как церковь, как верующие. Как это соотносится с ленью, к проповеди о лени? Как это можно соотносить? Каким образом? А когда церковь не понимает своего истинного предназначения, она уклоняется, и она становится активной в физическом, и она становится пассивной в духовном, хотя она призвана к духовному служению. Есть лень, духовная, есть лень физическая, есть посерединке лень душевная. Не хочет мозги развивать, не хочет душу развивать, вот не хочется ей расти. Бывает духовная лень. Это человеку духовно не хочется расти. Он духовно пренебрегает расти духовно. Он пренебрегает служить духовно, расти духовно, познавать духовно. Ну, физическая это как бы самая понятная, да, лень. Наверное, самая легко может быть диагностируема физическая лень. Как она появляется? Откуда она появляется, духовная лень? Если мы будем сейчас рассматривать духовную лень, как она появляется, как она диагностируется? Упадок духа, потеря ревности. Уже появилась, значит, духовная лень. Если упадок духа проявляется и потеря ревности по Богу, по служению, потому чтобы другим людям служить, это уже завелась вот эта духовная лень. Лень духовная. Пренебрежение молитвой происходит, пренебрежение происходит пребыванием в слове, размышление над словом. Как бы такой христианский минимализм начинает проявляться. Вот там 2, 3, 4, 5 минут помолюсь, вот, и это уже с головой. Слово мне расскажут. Пастор в проповеди, открою Библию, он расскажет. Вот. Проповедь. Там и почитаю. Кстати, вот, а Дух Святой мне напоминает сейчас сказать несколько слов о шаббате, о субботе. Потому что как мы встречаем шаббат, как мы празднуем День Господень, как мы славим Бога, приходя сюда в церковь, это также является результатом, может быть результатом нашей духовной лени. Сейчас мы посмотрим, почему. Скажите, шаббат какой день недели? Суббота какой день недели? Седьмой. Это значит какой? Последний. Так говорит слово, и это есть истина. Суббота – последний день недели. Шаббат. То есть это завершение. Все. Итог. Подведение итога, подведение черты – все, это конец недели, конец цикла. Когда Господь творил землю, семь дней творил землю, мироздание, совершал мироздание, Он трудился над мирозданием. Шесть дней Он трудился, да? А что Он сказал в седьмой день, когда Он увидел все, что Он сотворил, все, что Он создал, когда Он воззрел на все это, что сказал Господь? Весьма хорошо, весьма хорошо. Прошу заметить, что труд – это не проклятие. У труда есть плод, весьма хорошо. И у труда есть процесс. И во время этого процесса премудрость его была художницей на кругу земном. И написано, радовалась всякий день. И радость была с нами человеческим. То есть процесс труда – это процесс радостный должен быть. И труд – это не проклятие, заметим, потому что Адам, когда был создан, Господь сразу определил для него трудиться, возделывать сад. Значит, труд – это что?
Благо, благословение для человека. Хорошо. И вот мы пришли в церковь. Суббота. И мы приходим, как в начало. Но заметьте, это не первый день недели. Это конец. Суббота – это конец, это итог. Это подведение черты. Подводится черта. Итог. Вот всего того, что было эти шесть дней, суббота – это итог. И если у тебя были взаимоотношения с Богом, если у тебя были отношения с Ним, то ты приносишь это как итог. Вот понедельник, вторник, среда, четверг, с воскресенья начиная. И этот итог ты приносишь. То есть ты благодарил, у тебя были с Ним отношения, ты познавал что-то, ты получал какое-то удовольствие, удовлетворение от общения с Богом, от размышления над Словом, от молитв, от того, что ты видел все вокруг и благодарил, от того, что в твоей жизни что-то происходило, и ты благодарил Бога, от того, что ты с Ним что-то преодолевал, от того, что Он был всегда с тобой, и ты был всегда с Ним, от того, что ты трудился, и у этого труда есть плод, есть результат, и ты приходишь... как бы вот, ну, точка, суббота это будет точка, это будет высшая точка. Высшая точка, черта подведения итога твоих взаимоотношений с Богом. Если они у тебя не были, были никакие, если их вообще не было, то тогда пастор будет раскачивать этого человека и убеждать его, и рассказывать ему, и пытаться его убедить, славить Бога и радоваться. Но он пришел как в начало. Это не начало, это итог, это точка. Если ты наполнен, то ты придешь для того, чтобы вместе со всеми прославить его, воздать ему славу, потому что тебя переполняют уже, ну, эти отношения. Они уже тебя переполняют. Ты уже имел взаимоотношения с Богом, ты уже наполнен им, наполнен благодарностью к Нему, наполнен радостью личных взаимоотношений с Ним. Полнотой твоих тайных комнат. И здесь, когда все вместе такие вот собираются, тогда идет такая хвала Богу, которая, конечно же, будет доходить до Его престола. Конечно же, она будет нравиться Богу. Слияние, такое единство, благодарность. И вот этот плод, выношенный плод твоих личных отношений с Богом, твоей тайной комнаты, вот ты его приносишь уже в субботу. Ты его просто приносишь уже, он есть. И здесь ты воздаешь ему всю славу, всю хвалу, ты весь во внимании, потому что ты понимаешь, сладость, радость от взаимоотношений с Ним. А здесь это будет, может быть, более проявлено. Здесь это, ну не может, а в церкви, да, это более проявлено, более насыщено, более возвышено и так далее, и так далее. Поэтому шаббат – это итог наработанного за неделю во взаимоотношениях с Господом. Поэтому ты радовался в Нем, ты сокрушался в Нем, ты имел обличение в Нем, ты изливал душу в Нем, ты сердце перед Ним изливал, ты возносил свое сердце перед Ним, ты прославлял Его, ты благодарил, ты просил помощи, ты освящался, ты трудился, как для Господа. И поэтому шаббат наступил, и ты бежишь в церковь, ты бежишь туда, чтобы уже не в тайной комнате, а публично, своими устами, вместе со всеми святыми, прославлять Его, поклоняться Ему и выразить все то, что возрастало в этот период в тебе, вот в эти шесть дней, что формировалось.
И ты свидетельствуешь здесь своим прославлением, своей хвалою, своим свидетельством, которое ты выходишь о Его славе, о Его могуществе, о Его любви, о Его благодати, о Его общении. То есть это как бы высшая точка твоего богоискания. Суббота, шаббат – это высшая точка. Вот хорошо весьма. Все было хорошо весьма, все класс. Вот в моих взаимоотношениях с Богом и вот эта высшая точка. Хорошо весьма. Как бы высшая точка удовлетворенности и радости. Это шаббат. И славлю Бога не потому, что надо, а потому, что не могу удержаться. Потому что меня переполняют чувства. Потому что меня наполняет любовь к Нему. То есть славлю, потому что не могу сдержать себя, а не потому, что надо, или потому, чтобы глупо не выглядеть, или потому, чтобы пастор не обличил. А славить, потому что не могу не славить Его. То есть суббота, ты приходишь, это как итог твоих благодатных трудов в твоей духовной земле, которая приносит тебе удовлетворение, благословение, радость. Ты с плодами приходишь, у тебя какие-то вырастали плоды, плоды духа. Они возрастали. Плоды каких-то перемен. То есть приход в церковь, это в субботу, это итог. И вот потому, как вы себя ощущаете, как вам хочется славить, как вам хочется видеть братство, как хочется вообще идти в церковь, знайте, что если не хочется, если мало хочется, если что-то нет настроения и так далее, значит, эта духовная лень вас уже оседлала. Она уже начинает проводить свою активную работу. Давайте откроем Иоанна 3 глава, 6 стих. Иоанна 3, 6. А у нас открыто 4, 3, 6. Это известный стих. Известные слова, которые Господь Иисус Христос сказал Никодиму. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. И украинский переклад говорит: «Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух». Это как о Израиле и о церкви. Израиль родился с тела. С тела и тело. Он физический Израиль, но он... Служение буквы нес. А що родилося з духа, є дух. Мы духовный. Израиль духовный. Мы его церковь. Мы его невеста. Поэтому нам нужно... как бы жить, оперировать, видеть на духовном уровне, слышать на духовном уровне, согласно этого действовать, совершая духовное служение, ища духовных богатств, ища прежде всего Царства Божьего и правды Его. Это есть наш приоритет и должен быть нашим приоритетом. И очень важное, что я хочу еще сказать. Напишите как параграф или подпункт. Главное – любовь. Главное – любовь. У нас была домашняя группа, я задала вопрос, почему мы молимся, почему вы молитесь, почему пребываете в Слове, какая цель, почему вы молитесь и почему вы пребываете в Слове, чем вы мотивированы, чтобы молиться в тайной комнате и читать Слово, познавать. А затем я спросила, когда идет трудная молитва, а когда легко идет молитва? Как вы диагностируете, когда вам легко молиться и читать Слово, когда вам трудно молиться и читать Слово? Ну, я не беру исключения из правил, как бы, ну, такое, как боролся со зверями человек, или он очень болен, и, ну, он физически просто, ему тяжело. А обычную, как бы, ситуацию. Когда человеку трудно молиться, а когда как по маслу все идет. И третий вопрос я спросила, что вы любите в своей жизни? Очень сильно. Вот вы на эти три вопроса вот тоже попробуйте ответить сами себе. Какая цель, почему вы молитесь и почему вы читаете Слово? Когда молитва идет трудно, а когда легко, и чтение слова. И что я люблю больше всего в своей жизни? Ну, не больше всего, что я люблю? Совершенно естественно люблю, причем. Что я совершенно естественно вот как бы люблю в своей жизни? То есть мне не нужно заставлять это любить, мне не нужно это усилие делать над собой, чтобы полюбить это. Мне не нужно ждать определенного состояния, когда придет. Вот мне Женя сказал, он любит арбузы. И это для него в любое время, в любых вариациях, в любом количестве, вот он любит арбузы. Вот. И ему не надо, я говорю, тебе надо заставлять себя настраивать, вот съесть кусочек. Он говорит, абсолютно не надо настраивать. А надо какие-то определенные вот условия вокруг. Там, чтобы кто-то сплясал перед этим, кто-то развеселил, поднял настроение, развеял думы какие-то тяжкие. Он говорит, не надо, в арбуз есть все. Сразу никаких тяжких дум. Все легко, просто, понятно. С радостью, с удовольствием, с удовлетворением большим. Отметили, что трудно бывает молиться и читать Слово, когда надо. И из ответов я поняла, что мы еще остались на стезе закона. Хотя закон – детоводитель ко Христу. И когда мы приходим в церковь, нам говорят – молиться нужно, это есть воля Божья о тебе, и это для тебя благо, хорошо. И молиться нужно вот так и так. И читать Слово нужно так и так. И его нужно читать, и его, над ним нужно размышлять вот так и так. И это как бы для нас, ну, как закон. И мы это воспринимаем, и мы начинаем в этом двигаться, и это нормально на первом этапе, это хорошо и правильно. Но потом я сказала, братья и сестры, вы попали в торбу закона. И все, из этой торбы не знаем, как выйти теперь. Надо. Молюсь, потому что надо. Иду, потому что надо. А песнь песней открываем. Пятая глава, я читаю со второго стиха. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их?» Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Посмотрите, какая благодать была на взаимоотношения, что даже на ручке осталось это мира, это помазание взаимоотношений, это помазание, которое высвобождено со стороны жениха, со стороны возлюбленного. Это сила как бы его влечения, его, ну, его притягательности, что даже на ручках осталось мира капающее. А она восприняла это как вот, вот сейчас как закон. То есть его слова любви, его слова призыва к взаимоотношениям, к отношениям личным, она восприняла, как отнеслась как к закону. Ой, это тягостно вставать сейчас. Ой, ну, это трудно сейчас для меня. И когда она подошла, и она поняла, даже дотронулась до ручки, до замка, она поняла, что это зов ее, ну, возлюбленного, это такая благодать и такое помазание на вот этом призыве к взаимоотношениям, к тому, чтобы отворила дверь, сердце свое отворило. И она пошла искать его. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Господь не хочет, чтобы мы воспринимали взаимоотношения с Ним как закон, как обязалово, как что-то, что есть тягарь, что есть тяжесть, что есть бремя. Он повернулся и ушел. Он не отягчает нас. Он не желает отягчать нас. У него нет этой цели сделать взаимоотношения с ним формальными, трудными, тяжелыми, нерадостными. Он повернулся и ушел. Пока до невесты что-то не дошло, вы потом дальше будете читать, что она поняла. Она поняла, что есть любовь. И что к этому призывает ее Господь? К взаимоотношениям любви. К взаимоотношениям любви. То есть, если ты молишься и читаешь слово не потому, что это закон, а потому, что ты любишь, у тебя будет совсем другой результат. Из любви, а не из закона. Ты молишься, ты читаешь, ты служишь. Из любви, а не из закона. К этому призывает Господь. Он говорит, возлюбленная моя, это слова любви. Это призыв любви. Это призыв взаимоотношений любви, а не закона. И когда она отнеслась к этому как к закону, он повернулся и ушел. Он не желает, чтобы мы воспринимали его слова, его призыв, его любовь как закон. Его слово как закон, как обязалово, как тягар какой-то, как бремя. Поэтому очень мудрые слова говорил нам вчера пастор в отношении молитвы. Я хочу кратко вот как бы по пунктам, чтобы вы записали их. Это поможет вам
побороть вот эту лень, которая приходит из-за того, что вы вот в этой торбе закона, и вы, для вас это как бы, ну, тяжело стало, и для вас это стало каким-то бременем, да. И поэтому от этого вы духовно начинаете, ну, обленяться, потому что это для вас не наслаждение уже, не удовлетворение, а вот труд, который, ну, должен быть выполнен. Поэтому, ой, потом пошел там общаться с кем-то по телефону или в магазин, и все, и вот в этом компьютер, и вот этом уже как бы удовлетворение и радость, и совсем как бы вот спавшая ноша. Не должно так быть. Это мы не к тому призваны, мы призваны не к закону, но к благодати. Поэтому нужно искать в молитвенной жизни и в чтении Писания, в размышлении над Писанием, прежде всего отношений. Искать нужно прежде всего отношений. Мне говорили, я хочу, я молюсь и читаю, потому что я хочу расти, потому что я хочу приобрести мудрость, потому что я хочу знать ответы, потому что я хочу знать, как мне поступать в жизни, потому что я хочу изменяться, потому что я хочу укрепляться в Боге, потому что это есть потребность знать истины Писания. И так далее. И все это, как бы, все это правильно, но все это должно быть результатом отношений, а не целью, не самоцелью. Потому что если мы ищем мудрости для того, чтобы устроить нам личную жизнь, для того, чтобы все неверующие знакомые остались там где-то вот на уровне, ну, ниже нас, а мы выше поднялись за счет того, что мы знаем мудрость Божью. И это как-то будет нас вдохновлять и толкать, это неправильная мотивация. И она исчерпает себя очень скоро. Очень скоро исчерпает себя. Вот я наберусь там схем каких-то принципов духовных, которые приносят благословение, послушаю там, почитаю там, вот, и буду иметь в жизни, ну, в своей физической жизни успех. Это неправильная мотивация. Потому что успех, он приходит не от схем каких-то и не от почерпания принципов, а успех приходит, настоящий успех, он приходит от взаимоотношений и через взаимоотношения с Богом. Поэтому прежде всего нужно искать отношений. А затем в этих отношениях нужно искать в твоей тайной комнате, в твоих личных отношениях, нужно искать, что хорошо Богу и тебе. Потому что Бог не хочет, чтобы ты воспринимал как закон отношения с Ним. Но что хорошо Богу и тебе. И здесь нужно вот найти этот, ну, вариант, если можно так сказать, личных взаимоотношений с Ним. Когда и Господу эти отношения будут приятны вот в таком формате или в таком варианте, и тебе. То есть это зависит от многих факторов. Это твой характер, может, твой возраст, может, еще твое богопознание, твой уровень развития твоей души и так далее. Это все в комплексе, оно будет создавать индивидуальный фон взаимоотношений с Богом в твоей тайной комнате. И этого нужно искать. То есть нужно не религию строить в своей жизни, не схемы строить, не пахоту совершать и тягость какую-то, но искать, как Бог желает и как тебе будет, ну, приятно в этих взаимоотношениях, в наслаждении. То, что будет приносить, ну, удовлетворенность твоей душе, твоему сердцу. То есть искать вот этого индивидуального варианта личных взаимоотношений.
Конечно же, нужно знать пути, как войти туда, вот в общение с Богом. Ты идешь в свою тайную комнату или ты садишься читать Слово, и тебе нужно знать путь туда. Этот путь лежит через стабильность, через системность. Системность – это не схема, а системность в плане посвящения и верности, что ты всегда посвящен Богу, всегда верен Ему, что ты всегда приходишь к Нему на общение, что ты всегда желаешь познавать Его через молитву и через Слово. Вот эта стабильность, эта посвященность, эта верность, эта преданность, она должна стать путем к построению уже твоих индивидуальных взаимоотношений. Но как ты славишь, каким образом ты поклоняешься, как ты это чередуешь, сколько времени у тебя занимает часть хвалы, часть поклонения, это твое индивидуальное. Ты должен найти и искать тот вариант, который будет тебе максимально доставлять полноту, что ли, твоей тайной комнаты, полноту общения с Богом, удовлетворенность, наслаждение, то, что должно приносить тебе. Или ты находишься в какое-то время в тишине и молчании, и это приносит тебе вот необычайный свет, мир и радость присутствия Божьего, ощущение, переживание присутствия Божьего, Его общения с тобой. То есть ты должен искать и найти вот этот формат твоих личных общения, твоего личного общения, он есть. Но ты должен не лениться, ты должен приложить к этому свое сердце, свою душу. А в Экклезиасте сказано, что в 8 главе сказано, что сердце мудрого знает и время, и устав. Сердце мудрого знает и время, и устав. То есть, когда и как вот входить в эти отношения, когда и как молиться, познавать его, размышлять над словом. То есть, Богу не нужно, чтобы отношения с Ним ассоциировались с тяжелым трудом. В Экклезиасте 10.10 сказано, можете координаты записать, я вам зачитаю сейчас. Книга Экклезиаста 10.10 сказано: «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Если ты уже пришел к тому, что для тебя молиться, читать слово, тебе для тебя нужно напрягаться, вот, трудно, тяжело, значит, ты уже пришел к тому, что тебе нужно включить мудрость, найти вот этот вариант твоих взаимоотношений, когда тебе будет это в радость, в удовлетворение, в наслаждение. Мудрость, написано, может это исправить. Умеет это исправить. А от лености обвиснет потолок, 18 стих этой же главы. А от лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Вот этот духовный дом твой, он будет приходить в такое состояние жалкое от лености. Нужно искать, нужно прилагать усилия для того, чтобы искать твои отношения с Богом, чтобы они приносили тебе наслаждение в твоей тайной комнате. Обратите внимание, перечитайте Псалом 118. Это вам домашнее задание. 118 Псалом. Вы обратите внимание и подчеркните там все, что Давид говорит о взаимоотношениях с Богом. о слове, о его заповедях, о его законе. Вы найдете там, что он говорит, я люблю просто, безмерно люблю закон твой, заповеди его. То есть он читает не потому, что надо, что ему священник в храме сказал, сегодня ты должен читать Писание, или на этой неделе ты должен несколько раз открывать Библию. А он говорит, я люблю, это для меня просто величайшее утешение, величайшая радость. Это для меня слаще меда. Это для меня лучше всяких сладостей. Лучше тысяч золота и серебра. Вот это любовь. Это отношение любви. Это не отношение закона, а отношение любви. Потому что он позволил Духу Святому сделать для себя таким отношение с Богом, с Его Словом, молитву. Он говорит, что это мне в радость, это мне в оживление. То есть я, когда читаю молитвы, я оживаю. Мне... Знаете, эти спички уже перед сном почитать надо, потому что уже ничего, голова не соображает, но надо. Вот. Какое оживление уже? Вот. Не оживление, уже усыпление. Вот. А Давид не говорит, что у меня слово твое в усыпление. Вот. Перед сном, чтобы хорошо заснуть. На сон грядущий, чтобы ничего не снилось. Вот. Еще Библию под подушку положить. А в жажду, он говорит, и в похвалу. В жажду. Вот представляете, жажду. Ощущение жажды. Доведите себя до ощущения жажды. И поймите, что вот так вот Бог приготовил для нас. Такое ощущение и Его Слово, и взаимоотношения с Ним. И он говорит, я крепко люблю твое слово. Крепко люблю. Даже не просто люблю, а крепко люблю. А надо, там вообще речь не идет. И не имеет значения обстановка. Не должна иметь значения тогда. И тогда не будет иметь значения обстановка, проблемы в твоей жизни, настроение, висящая работа, хобби, семья, там, дети и все остальное в мире, это не будет иметь значения и не будет влиять на то, чтобы ты мог стабильно и верно строить свои взаимоотношения с Богом. И пастор говорил, я в присутствии, я знаю путь, я прихожу, я в помазании, я делаю то, что есть для меня естественно, что приносит мне удовольствие, и я пребываю с Богом, я пребываю в общении с Ним, в Его присутствии. То есть нам нужно, как Давид, найти и познать настоящую радость молитвенной комнаты, наслаждение молитвенной жизни, наслаждение пребывания в Слове. Общение с Богом через хвалу, благодарность, молитвы. И пусть Господь поможет нам эти личные взаимоотношения строить на засадах любви, на основаниях любви. Молимся. Господь, во имя Иисуса Христа, Отче, мы так благодарны Тебе, что Ты вывел нас из тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Твоего. И что Ты привел нас к Себе, чтобы и мы любили, как Ты, чтобы мы любили Бога, чтобы мы познавали Тебя, чтобы мы любили ближнего своего, чтобы мы возрастали в этом. И чтобы все наслаждение и всю радость взаимоотношений с Тобой, чтобы она открылась в полноте. Я молюсь сейчас за каждого из нас, я молю за церковь, и я благодарю Тебя, что именно это Ты уготовал, чтобы мы познали, что крепка, как смерть, любовь и люта, а ревность, чтобы мы до ревности любили Тебя, потому что до ревности любит Дух, живущий в нас. Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови, помоги нам. И пусть всякая духовная лень, она рушится и сокрушится, пусть ее основания будут истреблены в жизни церкви, в жизни Твоего народа. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебе слава и честь и хвала единому премудрому Богу.
Отцу и Сыну и Святому Духу через Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу!
Я попрошу, не знаю, у нас административного нет служения сегодня, есть какое-то что-то.